Этот подкаст содержит ненормативную лексику.
Издательство «Даниловский благовестник».
Толкование блаженного Феофилакта Болградского на Евангелие от Луки. Глава 1. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. То были эти многие, которые начали составлять повествование, лжеапостолы. Ибо многие действительно составляли Евангелие, каково было, например, Евангелие от египтян и Евангелие с надписью «от 12». Они только начали свое повествование, но не окончили. Поэлику они начали без благодати Божией, посему и не окончили. Итак, Лука хорошо сказал, что многие начали, ибо подлинно не многие, а именно Матфей и Марк не только начали, но и окончили, ибо они имели Духа, творящего совершенное. О совершенно известных между нами событиях, ибо все относящееся ко Христу не просто известно по голословному преданию, но истинно, совершенно верно и вполне доказательно. Как же, скажи, это доказательно? Как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова? Из всего видно, что Лука был учеником Христа не сначала, но по прошествии времени, ибо иные были учениками слова с самого начала, например, Петр, сын Завидеевы. Они-то и передали Луке то, чего он сам не видел, не слышал, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Я понимаю это двояким образом. Во-первых, так прежде я наставлял тебя, Феофил, без Писания, а теперь, передавая тебе Евангелие в Писании, утверждаю твой ум, чтобы он не забыл переданное без Писания. Во-вторых, так, мы люди часто имеем обычай, когда кто-нибудь говорит нам без Писания, подозревать его, что, может быть, он и ложь говорит. Но когда он пишет свои слова, мы верим, что он и не написал бы, если бы не был точно уверен в истине своих слов. Так и евангелист говорит, что для того я написал тебе Евангелие, чтобы ты с большей уверенностью содержал то, в чем наставлен, был без Писания. Имея более во мне доверие теперь, когда я настолько уверен в переданном без Писания, что изложил оно и в Писании, не сказал, чтобы ты знал, но узнал, то есть чтобы получил вдвое большее познание и вместе с тем полную уверенность в том, что я не лгу. В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из авою череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя Елисавета. Упомянула царствование Ирода с одной стороны из желания повествовать по примеру пророков, ибо они начинают так: «В дни Ахаза и Езекии и такого-то совершило следующее», а с другой стороны поэлику намерен говорить о Христе, для того упомянул об Ироде, дабы показать, что при Ироде Христос воистину пришел. Так как Ирод сей был тогда, когда по пророчеству Иакова не стало князей из иудеев, то отсюда и доказывается, что Христос пришел. Достигает Лука и некоторой другой цели, говоря о времени, показывает истинность Евангелия, ибо желающим дает возможность исследовать и от времени узнать истинность Евангелия. Начинать от Захарии рождения Иоаннова прилично, поэлику он намерен говорить о Рождестве Христовом, а Иоанн Христов Предтеча, то посему прежде Рождества Христова прилично сказать о рождении Иоаннова, которое и само было не без чуда. Поэлику дева имела родить, то благодать предустроила, чтобы старица родила не по закону природы, хотя и с мужем. Что же значит слова «из авиевой череды»? Некоторые понимают так, что было два священника, преемственно совершавшие богослужение. Один по имени Авия, а другой Захария. И так как Авия отправил богослужение, после его череды служил Захария. Но дело было не совсем так. Соломон, окончив храм, установил дневные череды, то есть седмицы. В одну, например, седмицу поставил сынов Кореевы, в другую – Асафа, в следующую – Авию, в иную – другого. Посему, когда говорит, что Захария был из Авию череды, нужно понимать так, что он был седмицу Авии, а не так, что он принял служение после седмицы Авииной, ибо тогда сказал бы, что после череды Авиевой. А теперь, когда сказал из Авию череды, евангелист представляет, что он был из череды и седмицы Авии. А желая показать, что Иоанн по той и другой стороне, по отцу и по матери, законно был из рода священнического, говорит, и жена его из рода Ааронова, ибо не дозволено было брать жену из чужого колена, но из того же самого. И Елисавета по толкованию значит покой Божий, а Захария – память Господня. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Часто некоторые бывают праведны, но не перед Богом, а по видимости и перед людьми. Захария и Елисавета были праведны пред Богом. Заповеди суть, например, «не прелюбосотвори», «не украдеши», а оправдание уставы суть, например, «злословие отца или матери смертью да умрет», ибо это праведно. Но знай, что и заповедь может называться оправданием, так как она делает человека праведным, и еще более есть Божие оправдание. Ибо в день Он и Бог будет судить нас, имея заповеди как бы некоторым письменным оправданием. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха. И опять слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Для чего к словам, поступая по всем заповедям, прибавлено беспорочным? Выслушай, часто некоторые поступают по закону Божию, но все делают для того, чтобы показаться благочестивыми людям. Таковы не беспорочные, а Захария и заповеди соблюдал, и соблюдал их беспорочно, а не для того, чтобы через исполнение их понравиться людям». У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонны. Жены праведников и сами праведники часто были бездетны, чтобы ты познал, что закон требует многочадия не плотского, а духовного. Оба были уже в летах преклонных и по телу, и по духу, ибо по душе они состарились, то и сделали большой успех, полагая восхождение в сердце, имея жизнь как день, а не ночь, вступая благоприлично, как во свете. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Пред Богом священнодействуют одни чистые, а от нечистых Бог отвращает лицо свое. Когда же пришла Захария череда покодить? Без сомнения, в день очищения, когда один первосвященник входил во святая святых, дабы мы научились, что как сей первосвященник, войдя во святая святых, получил плод, так и Господь Иисус, единый великий поистине архиерей, войдя во святая святых, то есть плотью на небо, получил плод своего явления во плоти, наше усыновление Богу и спасение». Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую руку жертвенника кадильного. Ангел является не всем, а чистым сердцем, каков был Захария. Алтарь назван кадильным, потому что был и другой алтарь – всесожжение. Захарий, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются». Захарий смущается, ибо необычайное видение возмущает и святых. Но ангел останавливает возмущение, ибо везде так узнаются видения божественные и бесовские. Если помысл сначала смутится, но потом с рассеянием страха вскоре совершенно успокоится, то видение поистине от Бога. Если же страх и возмущение более усиливается, то видение от бесов. Для чего ангел сказал, что услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, ибо Захария молился не о сыне, а о грехах народа. Одни говорят, что так как Захария молился о грехах народа, а имел родить сына, взывающего «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира», то ангел прилично говорит ему: «Услышана молитва твоя об отпущении грехов народа, ибо ты родишь сына, через которого будет отпущение грехов». Другие же понимают так: «Захария, молитва твоя услышана, и Бог простил народу грехи». Потом как бы он сказал, откуда это видно? Ангел говорит: «Вот я тебе даю знамение Елисавета родить тебе сына, а из того, что Елисавета родит, ты должен удостовериться и в отпущении грехов народу. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердце отцов детям и непокоримый образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Ангел возвещает, что Иоанн будет велик, но пред Господом, ибо многие называются великими пред людьми, но не таковы пред Богом, например, лицемеры. А Иоанн велик по душе, как и всякий соблазняющийся мал по душе, ибо ни один великий не соблазняется, но малый равнодушный, как и Господь говорит: «Кто соблазнит одного из малых сих?» Как родители Иоанна были праведны пред Богом, так и сын их велик пред Господом. Секерой называется все, что, будучи не из винограда, может произвести опьянение. Исполнен был Духа Святаго, тогда как был еще во утробе матери, когда пришла к Елисавете Матерь Господа, то младенец, радуясь пришествию Господа, взыграл: «Возврати сердца отцов детям», то есть обратите евреев к апостолам, ибо иудеи были отцы, а апостолы – дети их. Обратил Иоанн сердца иудеев к апостолам учением и свидетельством о Христе, а свидетельствующий о Христе делает и учеников его вполне достоверными. Иоанн не всех обратил, но многих, а всех просветил Господь. Пришел он в духе Илии, потому что как в Илии действовала благодать, так и в Иоанне, и как Илия предтеча второго пришествия, так и Иоанн первого. И в силе Илии, потому что пришествие обоих Илии и Иоанна имеет одну и ту же силу, а именно приводит ко Христу. И в другом смысле Иоанн пришел в духе и силе Илии, потому что и он был пустынник, воздержник и обличитель, как Илия. Возвратить непокоримым иудеям образ мыслей праведников, то есть учение апостолов, мудрость же апостола, благодать духа в них, которой они были управляемы. Представить Господу, то есть Христу, народ приготовленный, то есть людей, способных к принятию проповеди. Приведу некоторое подобие: когда приходил какой-нибудь пророк с проповедью, то не все веровали, но способные, то есть приготовившие себя к тому, ибо как, если кто-нибудь придет в дом ночью, то не все его принимают, но бодрствующие и ожидающие его, и приготовившиеся к приятию. Так Иоанн приготовил Господу людей, но не непокорных, а способных, то есть приготовившихся к принятию Христа. И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонны». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Хотя Захария был праведен и свят, однако же, принимая во внимание необычайность рождения сына, нелегко поверил, почему ангел и сказывает ему о своем достоинстве: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, не бес-обольститель, а Божий ангел. Итак, за то, что не веруешь, будешь глух и не способен говорить». Справедливо повергается Захария тому и другому, глухоте и немоте, ибо как прислушник наказывается глухотой, а как противоречащий – молчанием. Кроме того, он предизображал и случившееся с иудеями. Ибо как он старый и бесплодный, и не поверивший родил сына большего пророков, так и церковь иудейская, иерархия, хотя застарела и была бесплодна, и неверна, и преслушна, однако же родила во плоти Слово Божие, владыку пророков, с рождением которого бывшие прежде непокорными перешли к вере и исповеданию. Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. Видишь ли, как иудеи дожидались и оставались на месте, пока вышел первосвященник, а мы, христиане, лишь вошли во храм, как и думаем уже, что с нами дурно случится, если мы не выйдем. Захарий делал знаки народу, вероятно, вопрошавшему о причине молчания, но так как он не мог говорить, то и объяснял ее знаками. Примети то, что Захарий не пошел в свой дом, пока не окончились дни его служения, но оставался во храме. Ибо Нагорная страна действительно далеко отстояла от Иерусалима, да священнику, если он имел дом и в самом Иерусалиме, не позволено было уходить во время его череды со двора храма. А мы, увы, как пренебрегаем божественными службами, что Захарий не мог говорить, а употреблял знаки, это указывает на неразумную жизнь иудеев. Ибо умертвив слово, они не могут дать отчета ни в делах, ни в речах своих. Если даже спросить у них о чем-нибудь пророческом, то они не отверзают уст и не могут сказать тебе ни слова, ни дать ответа. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Елисавета, будучи целомудрена, стыдилась и, зачав старости, таилась 5 месяцев, пока не зачала и Мария. Когда же сия Мария зачала, и младенец заиграл в чреве ее Елисаветы, она уже более не таилась и даже держала себя смело, как мать такого сына, который и прежде рождения своего почтен был достоинством пророка. В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою! Благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Месяц 6-й – это было, считая от времени зачатия Иоанна. И евангелист говорит, что дева обручена была мужу из дома Давидова, чтобы показать, что и она происходила из Давидова же рода, ибо был закон, что обе половины в браке были из одного и того же рода, и из одного того же колена. По елику Господь сказал Еве: «Болезнь, не будешь рождать детей, теперь эту болезнь разрешает та радость, какую приносит деве ангел, говоря: радуйся, благодатная». По елику Ева была проклята, Мария теперь слышит: «Благословенна ты». Мария размышляла о приветствии, каково оно, не гнусное ли порочное, как обращение мужчины к девице, или божественное, так как приветствие упомянуто и о Боге: «Господь с тобою». Ангел, во-первых, успокаивает сердце ее от страха, чтобы она приняла божественный ответ невозмутимым положением, ибо в состоянии смущения она не могла должным образом выслушать имеющееся сбыться. Потом, как бы в изъяснении вышесказанного, слово «благодатное» говорит: «Ты обрела благодать у Бога». Ибо быть облагодатствованным значит получить благодать у Бога, то есть угодить Богу. Но это счастье общее, ибо и другие многие получили благодать у Бога, а приносимое Марии приветствие не было дано еще никому. «И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. И вот зачнешь, это преимущество не удостоилась еще никакая другая дева». Сказал во чреве, этим показывается, что Господь действительно воплотился из самых ложец девы, пришедший для спасения нашего рода, справедливо названный Иисусом, ибо имя сие в переводе на греческий язык означает «спасение от Бога». И Иисус по толкованию значит «спаситель», потому что и спасение называется «Иао». Он будет говорить «велик» и наречется «сыном Всевышнего». Велик был Иоанн, но он не был еще и Сыном Всевышнего, а Спаситель велик по своему учению и Сын Всевышнего тоже по учению, ибо он учил, как имеющий власть, и по совершении дивных чудес велик. Называется Сыном Всевышнего видимый человек, ибо так как лицо было одно, то поистине был Сыном Всевышнего человек, Сын Девы. Слово было Сыном Всевышнего и прежде веков, но не называлось так и не было известно. Когда же воплотилось и явилось во плоти, тогда и назван Сыном Всевышнего, видимый и творящий чудеса. Слыша о престоле Давида, не подумай о царстве чувственном, но разумей о божественном, которым он воцарился над всеми народами божественной проповедью. Дом Иакова – суть уверовавшей как из евреев, так точно и из других народов, ибо таковые, собственно, суть Иаков и Израиль. Как же говорится, что он воссел на престоле Давидове? Слушай, Давид был меньше между братьев своих, и Господь был в презрении и поношении, как ядца, винопийца и сын древоделателя, и в бесчестии даже у своих братьев, сыновей Иосифовы. Ибо и братья его, сказано, не веровали в него». Давид, несмотря на благотворительность, был гоним, но и на Господа, творящего чудеса, клеветали и бросали камни. Давид победил и воцарился кротостью, и Господь воцарился, приняв крест по кротости. Итак, видишь ли, в каком смысле говорится, что он воссел на престоле Давидове? Как Давид принял чувственное царство, так Господь принял духовное царствование, которому не будет конца. Ибо царствованию Христову, то есть богопознанию христианству, не будет конца, ибо мы и в гонении сияем благодатью Христовой. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ, Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Дева сказала, как будет это, не потому что она как бы не поверила, но потому что она, как мудрая и разумная, желала узнать образ настоящего события, ибо ничего подобного не было прежде сего и ни после сего не будет. Посему и ангел прощает ей и не осуждает, как Захарию, но еще и объясняет образ события. Захария справедливо осуждается. Он имел много примеров, так как многие неплодные рождали, а дева не имела ни одного примера. «Дух Святый, — говорит ангел, — найдет на тебя, устрояя утробу твою плодоносную, созидая плоть для единосущного слова и сила Вышнего, Сын Божий, ибо Христос есть сила Божия, осенит тебя, то есть покроет тебя, окружит тебя со всех сторон. Ибо как птица осеняет совершенно своих птенцов, накрывая своими крыльями, так сила Божия объяла деву совершенно. Сие и значит осенить». Быть может, иной скажет, что как живописец сначала набрасывает тень, потом раскрашивает окончательно, так и Господь созидает сам себе плоть и составляя образ человека, сначала оттенил плоть во утробе матери, смесив ее из крови преснодевы, а потом образовал ее. Но это сомнительно, ибо одни говорят, что вместе с тем, как Господь осенил утробу девы, тотчас же стал совершенный младенец, а другие не принимают сего». Выслушай же, что говорит Писание. «Посему и рождаемое святое наречется, то есть растущее во утробе постепенно, а не вдруг явившееся в совершенном виде. От сели и уста истории заграждается, ибо он говорил, что не Сын Божий, обитавший во утробе девы, воплотился, но простой человек, родившийся от Марии, стал иметь последствия Бога своим сопутником». Пусть же слышит, что рождаемое во утробе, именно оно было Сыном Божиим. Не иной был носимым во чреве, и иной Сын Божий. Но один и тот же был Сын Девы и Сын Божий. Смотри, как указал Евангелист, и на Святую Троицу, поименовав Духа Святого, Силу, Сына, Всевышнего Отца. Вот Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему», и отошел от нее ангел. Быть может, иной недоумевает, как Елисавета была сродницей деве, когда дева была из колена Иудина, а Елисавета из дочерей Аароновых. ибо закон требовал, чтобы браки были из одного и того же колена, а потому и родство находилось между происходившими из одного и того же колена. На сие можно сказать и то, что со времени плена роды смешались, а лучше знать следующее. Аарон имел жену Елисавету, дочь Аминадава, а сей был из колена Иудина. Видишь ли, что Богоматерь была сродницей Елисавете с самого начала от Аарона? По Елику жена Аароне происходила из колена Иудина, из которого была и Богоматерь, а Елисавета была из чери Аароновы, следовательно, Елисавета, сродница Богоматери. Ибо праматерь ее, жена Аарона, была из колена Иудина. Смотри и на преемство родства, жена Аарона Елисавета и жена Захарии Елисавета, как от нее происходящее. Но посмотрим, что говорит Дева. «Се раба Господня да будет мне по слову твоему», то есть я, да скажи вопиться, пусть пишет писец, что он хочет, пусть творит Господь, что ему угодно. Очевидно, прежде сказанное, как будет это, было выражение не неверия, а желание узнать образ, ибо если бы не верила, не сказала бы «Се раба Господня да будет мне по слову твоему». «Знай то, что говорил, значит, человек Божий, Мариам госпожа, а Назарета священник. Посему, когда Господь имел соделаться человеком, прилично посылается Гавриил, который означает «человек Божий», да и приветствие совершается в святом месте, то есть в Назарете, ибо где Бог, там нет ничего нечистого». Став же Мариам в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святаго Духа и воскликнула громким голосом, и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего». Дева, услышав от ангела, что Елисавета зачала, поспешила к ней, частью радуясь благополучию сродницы, а частью, как весьма благоразумная, желая сама окончательно увериться в том, что истину ли сказал явившийся ей, дабы по справедливости сказано об Елисавете не сомневаться и в касающемся ее самой, ибо хотя она и надеялась, но все же боялась, чтобы как-нибудь не обмануться, и это не по неверию, но по желанию, точнее, узнать дело. Захария жил на горной стране, посему дева туда и спешит, а Иоанн, получив некоторое особенное дарование перед прочими людьми, играет в утробе матери, почему он и больше пророков. Ибо они пророчествовали после своего рождения, а он удостоился такого дарования, будучи еще в утробе матери. Смотри, дева приветствовала Елисавету, то есть начала речь с ней, и голос девы был голосом воплощающегося в ней Бога, а потому он и причечу удостоил благодати еще в чреве и соделал пророком, ибо пророчественные слова Елисаветы к Марии были словами не Елисаветы, а младенца. А уста Елисаветы только послужили им, подобно как и уста Марии послужили сущим во утробе ее Сыну Божию. Ибо Елисавета тогда исполнилась духом, когда младенец взыграл во чреве. Если бы младенец не взыграл, она не пророчествовала бы. Как о пророках говорят, что они прежде приходили в вышеестественное состояние и вдохновлялись, а потом пророчествовали, так, может быть, Иоанн, как бы вдохновившись, прежде взыграл, потом устами матери пророчествовал. Что же пророчествовал? «Благословенна ты между женами». Потом по Елику многие святые жены рождали недостойных детей, например, Ревека и Сава, говорит: «И благословен плод чрева твоего». Можно разуметь и иначе: «Благословенна ты между женами по причине того, что благословен плод чрева твоего, ибо плод чрева твоего Бог, так как один Бог благословен, как и Давид говорит, благословен грядущий, ибо в Писании обычном употребление союза «и» вместо союза «ибо», например, «дашь нам помощь и сует на спасение человеческое». Вместо «ибо сует на спасение человеческое» и опять «Се ты разгневался, Иси, и мы согрешихом». Вместо «ибо мы согрешихом» называет Господа плодом чрева Богоматери, потому что зачатие было без мужа. Ибо прочие младенцы – суть рождения от отцов, а Христос – плод одной утробы, Богоматери, так как она одна понесла его. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостного чрея моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. Как впоследствии, когда Христос пришел креститься, Иоанн возбранял ему из благоговения, говоря, что он недостоин, так и теперь вещает через свою Матерь, откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне, именуя чревоносящую Матерью прежде, чем она родила Господа. Прочих жен, прежде чем они родят, не принято называть матерями из опасения неблаговолучных родов, то есть извержения. А относительно девы такого подозрения никак не могло быть. Ей как бы так было сказано: «Мария, и прежде чем ты родила, ты мать и блаженна, потому что поверила, что будет исполнение сказанного тебе Господом». И сказала Мария: «Величи душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей. Ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильное и святое имя Его, и милость Его в роды родов, боящимся Его». Дева, будучи совершенно уверена в истине предсказанного, ей славословит Бога, предписывая чудо не себе, а Ему. «Ибо он, — говорит, — презрел на меня смиренную, а не я воззрела на него, он явил мне милость, а не я его взыскала. И отныне будут ублажать меня все роды, не одна Елисавета, но и роды верующих. За что же ублажать? Неужели за добродетель? Нет, но за то, что Бог явил над ней величие. Наименовала его сильным, чтобы всякий верил словам ее, принимая во внимание, что Господь силен сделать это. И имя его назвала святым, чтобы показать, что чистейший, зачинаясь во утробе жены, нисколько не оскверняется, но пребывает свят. Не ко мне одной милость его говорит, но и ко всем боящимся его, ибо не боящийся его, как совершенно недостойный, не получает милости. Сказав, что милость Божия в роды родов, указала она на то, что боящиеся Бога получают милость и в нынешнем роде, то есть в нынешнем веке, и в будущем роде, то есть в бесконечном веке, ибо и здесь получают во сто крат, а там еще более. Внимай, прежде душа величает Господа, потом дух радуется. Или, что тоже величает Бога, тот, кто ходит достойно Бога. Ты называешься христианином, не умаляй же достоинства имени Христова через недостойные дела, но величай оное через совершение великих и небесных деяний. Тогда и дух твой возрадуется, то есть духовное дарование, полученное тобой через великие дела, взыграет и благоуспеет, а не сократится, и, так сказать, умертвится. Знай и то, что Писание, как может показаться, иногда называет духом и душой одно и то же, но по сути оно их различает. Ибо оно называет душевным человеком того, кто живет по естеству и руководится человеческим помыслом. Например, в случае голода ест, ненавидит врага и вообще ни в чем не представляется возвышающимся над естеством. А духовным называет того, кто побеждает законы природы и не мудрствует ни о чем человеческом. Таково в Писании различие между душой и духом. Быть может, врачи различают их иначе, но нам нужно внимать Писанию, а врачи пусть заблуждаются.
Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышления сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем». Восприял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. Прибыла же Мария с ней около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. Мышца отца – сын. Итак, Бог и Отец в Сыне Своем явил силу и власть над природой. Ибо при воплощении Сына природа побеждена, Дева родила. Бог соделался человеком, а человек – Богом. Господь рассеял надменных бесов, изгнав их из душ человеческих и послав одних в бездну, а других в свиней. Можно разуметь и об иудеях, которых рассеял по всякой стране и которые поныне в рассеянии. Низложил сильных с престолов, то есть бесов, которые господствовали над людьми и в душах человеческих, имели престолы, покоясь в них. Но и фарисеи суть сильные, как похитители, принадлежащие бедным, и как учители имеют престолы, с коих они низложены. Вознес смиренных, людей или язычников, кои грех смирил, вознес их, даровав им сыноположение. Подобно как и алчущих, те же самых, то есть язычников, ибо они не имели писаний закона или заповедей. Он исполнил благами от писаний, а иудеев, богатящихся законом и заповедями, выслал вне Иерусалима горнего и дольнего, лишенными всякого блага. Ибо иудеи ныне не имеют ничего, хотя и кажутся имеющими. Воспринял Израиля отрока своего, говорится или о чувственных израильтянах, ибо многие десятки тысяч из них уверовали, и исполнилось обетование Бога Аврааму, гласившее: «И благословятся в тебе все племена земные», или говорится об Израиле духовном: «Ибо всякий, видящий Бога, называется Израилем», так как имя сие означает «видящий Бога». Итак, восприял сих, видящий Бога, возведя в небесное наследие. Мария прибыла с Елисаветой около 3 месяцев, потом возвратилась. По элику Елисавета имела родить, то дева удаляется ради множества имеющих собраться к рождению, ибо деве неприлично находиться при таких обстоятельствах. А из того, что дева возвратилась при наступлении для Елисаветы времени родить, видно, что ангел пришел к Марии в 6-й месяц от зачатия предтечи. Да, Мария прибыла с Елисаветой около 3 месяцев, вот почти и 9 месяцев. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милостью над нею, и радовались с нею. 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарии. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал «Иоанн» имя ему, и все удивились. И тотчас разрешились уста его, язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. Дева прибыла с Елисаветой около 3 месяцев, быть может, потому что поражена была чудом и нуждалась в некотором утешении, которое она могла находить в пребывании с Елисаветой. Но когда приблизилось рождение, она удалилась. Елисавете же настало время родить. Нужно заметить, что о грешниках не говорится «исполнилось время родить», но только там сие говорится, где рождающийся праведен. Ибо роды грешников обыкновенно несовершенны и неполны, и лучше бы для них, если бы они не рождались. Почему имя давалось после обрезания? Потому что прежде нужно получить печать от Бога, а потом уже и человеческое имя. Иначе говоря, обрезание означает отвержение плотских свойств, ибо никто не достоин именоваться воином Божиим и быть вписанным по имени в книге небесной, прежде чем отвергнет и отсечет плотские свойства. Елисавета говорила о имени, что имя ему Иоанн, как пророчица. А может быть, Иоанн и сам назначил себе имя, ибо он сообщил матери пророчественный дар. Захария, не будучи в силах объявить им знаками, просит щицу. И когда он относительно имени дитяти оказался совершенно согласен с женой, все удивились, ибо не было сего имени в родстве их, и никто не мог сказать, что оба они уговорились, а всем еще прежде времени. Иоанн значит благодать Божия, посему и отец тотчас получил благодать и пророчествует прежде о Христе, а потом и о сыне. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, что будет младенец сей, и рука Господня была с ним. И Захарий, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей». При чудесном проглаголании Захарии на всех напал страх, ибо как при наложении на него молчания народ пришел в изумление, так и теперь, когда он начал снова говорить, изумляется, так что по сим двум чудесам все могли уразуметь, что родившиеся выше многие. Все это было по особенному усмотрению, чтобы имеющий свидетельствовать о Христе был принят с полным доверием, и чтобы все убедились из самого рождения Иоаннова, что он выше многих. Захария благословляет Бога, презревшего на израильтян. Он действительно пришел к погибшим овцам дома Израилева. Но очень многие из них не захотели принять благодати, почему он и презрел на истинных израильтян, то есть на тех, кои уверовали, воздвиг рог спасения, то есть силу и царство спасительное. Ибо рог означает или силу, так как рогатые животные имеют силу врагов, или царство, ибо цари помазывались из рога. Христос есть сила и царство Отца. Итак, для нас восстал рог спасения Христос, ибо Он, по-видимому, почивал, когда не обращал внимания на многие грехи и долготерпел идолобесие. Но когда Он воплотился в последние времена, Он восстал и сокрушил всех ненавидящих нас бесов и не продолжает уже покоиться и долготерпеть. Воздвиг в дому Давида, то есть в Вифлееме, ибо там Он родился». Вифлеем, разумеется, город Давидов, как говорили пророки, ибо все они говорили о воплощении, а Михей упомянул и о доме Давидовом, то есть Вифлееме, говоря: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевод с Иудины, ибо из тебя произойдет вождь». Сотворит милость не только живыми, но и с отцами нашими, ибо благодать Христова простерлась и на них, хотя они уже умерли. Именно нам, живым, Он даровал надежду воскресения, и мы воскреснем. Но не мы только удостоимся этого благодеяния, а и те, кои прежде скончались. Ибо вся природа получила это благо. И иначе сотворит милость с отцами в том, что исполнить ожидание, ибо чего они надеялись, то увидели на Христе исполнившемся». Да и детей своих, видя блаженстве от олеких благ, отцы радуются и, участвуя в радости, принимают милость, как бы для них самих сделанную. О каком упомянул Евангелист в Завете и о какой клятве, данной Аврааму? Без сомнения, о сей, благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое. Авраам действительно умножился теперь, когда все народы через веру сделались его сынами. Ибо так как он уверовал, то и они через веру сделались ему сынами. Он избавил нас от врагов без страха, часто иные избавляются, но со страхом и многими трудами и борьбой. А Христос распялся за нас без всякого с нашей стороны труда и избавил, наконец, без страха, то есть без опасности. Для чего же он избавил нас? Не для того ли, чтобы мы жили в удовольствиях? Нет. Но для того, чтобы мы служили Ему и не день, не два, но всякий день, и служили не плотским только поклонением и служением, но преподобием и правдою. Преподобие есть праведность в отношении к Богу, а правда – справедливость в отношении к людям. Например, кто держит себя в удалении от священных предметов и не прикасается нечестиво к божественным вещам, но сохраняет совершенное уважение к тому, что досточтимо, тот преподобен. Равно преподобен тот, кто почитает родителей, ибо они суть домашние боги. А кто не любостяжатель, не хищник, не вор, не прелюбодей, не блудник, тот праведен. Таким образом, должно служить Богу преподобием, то есть благоговением, предметом божественным и правдою, то есть похвальным образом жизни в отношениях человеческих. Служить пред Ним, а не пред людьми, как человекоугодники и лицемеры. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предвидишь пред лицем Господа приготовить пути Ему, дать узуметь народу его спасение, прощение грехов и по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертные, направить ноги наши на путь мира. Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустыне до дня явления своего Израилю». Кажется странным, что Захарий говорит такие слова дитяти, ибо с младенцем, ничего еще не понимающим, не свойственно беседовать. Можно на это сказать, что дитя сие, так как рождение имело необычайное, ибо в пришествии Марии оно играло и пророчествовало в утробе, то ничего нет невероятного, если оно и после рождения понимало слова отца. «Предыдешь, — говорит, — пред лицем Господа, оставив меня вскоре». Ибо Захария знал, что немного спустя он лишится Иоанна, так как сей имеет удалиться в пустыню. Зачем же предыдешь? Затем, чтобы приготовить пути ему. А пути – суть души людей, к коим Господь приходит. Итак, предтеча приготовил души к тому, чтобы в них ходить Господу. Как же он приготовил их? Через сообщение людям познание о спасении, а спасение есть Господь Иисус. Итак, Иоанном преподано людям познание о спасении, то есть о Христе, ибо Иоанн свидетельствовал об Иисусе. Познание заключалось в отпущении грехов, ибо Господь иначе не был бы и признан Богом, если бы не отпускал грехов народу. Ибо отпускать грехи свойственно Богу, а Он простил нам грехи по благоутробию милости, а не за наши дела, ибо мы не сделали ничего доброго, а Он, называемый Восток, презрел на нас свыше. Ибо Он есть солнце правды и воссиял нам, бывшим во тьме, то есть в грехе. Два зла господствовали над природой человеческой. Незнание о Боге, в котором находились язычники, и грех, который имели евреи, хотя и знали Бога. И так Он явился природе человеческой, чтобы просветить и сидящих во тьме, то есть в неведении безбожии, и сидящих в тени смертной, то есть в грехе. А грех есть тень смерти в том, думаю, смысле, что как тень следует за телом, там, где смерть, там и грех. Например, из того, что Адам умер, ясно, что был и грех. Равная смерть Христову найдешь не без греха, ибо Христос умер, но за наши грехи. Посему грех, всегда сопровождаемый смертью, справедливо называют тенью смерти. Можно и другое сказать на это, и, думаю, мы сказали при изъяснении Евангелия Матфея. Но достаточно ли только воссиять омраченным? Нет, нужно еще направить ноги наши на путь мира, то есть праведности. Ибо так как грех есть вражда от Бога, то праведность – мир. Итак, путь мира есть праведный образ жизни, который Он направил стопы наших душ, воссиявший свыше Христос. От рача возрастало телом и укреплялось духом, ибо вместе с телом возрастало и духовное дарование. И чем более росло дитя, тем более обнаруживались и силы духа, так как орудие тела было способно вмещать их. Для чего Иоанн был в пустыне? Для того, чтобы ему жить вне злобы многих и, не стыдясь ложно никого, обличать с дерзновением. Ибо если бы он был в мире, то, быть может, от сожительства и общения с людьми утратил бы чистоту, а вместе и для того, чтобы, когда будет проповедовать о Христе, пользоваться полным доверием, как пустынник и превосходящий других жизнью. В пустынях скрывался он дотоле, когда Бог благоволил явить его народу израильскому».